память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте.
В эфире очередная передача цикла «Память жива», посвященная событиям русско-японской войны. В прошлой передаче мы с Евгением Витальевичем Меньшагиным, зав. Отделом «Солдаты Отечества» Музея истории города Иркутска, начали своеобразную экскурсию такую по страницам журнала «Земля Иркутская», изданного в 2004 году, и он был посвящен столетию начала русско-японской войны. Мы рассказали о некоторых материалах этого журнала, а сейчас продолжим. Я смотрю, что у Евгения Витальевича открыта страница, где помещено письмо генерала Кондратенко к начальнику обороны Порт-Артура генералу Стесселю от 18 сентября 1904 года. Чем оно любопытно, Евгений Витальевич?
Я зачитываю. В настоящее время, пока Порт-Артур держится, наши неудачи на других театрах войны нельзя еще считать особенно унизительными. Но если к этим неудачам присоединится потеря Порт-Артура и находящегося здесь флота, то в сущности кампания безвозвратно проиграна, и наш военный неуспех принимает унизительное для нашего государственного достоинства размеры. Рассчитывать на своевременную выручку Порт-Артура нашей армии или флотом едва ли возможно. Единственным почетным выходом является заключение теперь до падения Порт-Артура мирных условий, которое, несомненно, можно до падения Порт-Артура установить неунизительными для народного самолюбия. Очень вероятно, что государю доносят о событиях, освещая их несколько в разрезе с действительностью. Истинное, правдивое донесение, может быть, устранит большую беду от нашей Родины. Посему, как высший представитель здесь государственной власти и лицо, обреченное царским доверием, не признаете ли вы возможность, шифрованной телеграммой на высочайшее имя, донести об истинном положении дела здесь, на Дальнем Востоке. Настоящее письмо мое и написано только ввиду постоянного сердечного отношения вашего ко мне и моей глубокой уверенности в необходимость такого шага для блага России. Вот генерал Кондратенко, которого называли «душа обороны», а он и был таковым, обороны Порт-Артура, что написал он Стесселю. И это письмо, конечно же, говорит и о государственном уме Кондратенко, и о том, что он имел и гражданское мужество, и широко и смело охватывал те события, которые происходили в тот самый момент.
Ну, надо сказать, что выводов-то определенных сделано не было, поэтому и была проиграна в целом вся вот эта кампания дальневосточная, русско-японская война. Но мы с вами обещали в прошлый раз, что мы будем говорить применительно более к нашему городу. Ну, хотя вот Кондратенко, да, конечно, генерал, тут применительно к нашему городу совершенно говорить можно определенно. Почему? Потому что имя генерала Кондратенко для иркутян и в особенности участников русско-японской войны, возвратившихся уже потом в Иркутск, оно было для них священно. И ведь в казармах, да, которые были построены после войны, даже до этого, была даже специально церковь, да, была построена, если мне память не изменяет, носящая имя Кондратенко. И вообще казармы Енисейского, Иркутского запасных батальонов и другие, так сказать, были построены. Ну и будущее, конечно, казармы и те корпуса, которые потом уже в советское время занимала...
Ну а наш 25-й Восточно-Сибирский полк стал носить название имени генерала Романа Исидоровича Кондратенко.
Вообще Иркутск в годы русско-японской войны, он определенный подъем пережил, экономический и другого рода, потому что, ну первое что, говорит статистика, население города удвоилось. Вот если в начале века было около 50 тысяч, то вот уже вот в эти годы, в 1905 году, 100 тысяч. Кроме того, очень значительно выросли здания, которые принадлежали военному ведомству. Там было построено значительное количество, там и участнические казармы, и другие военные госпитали и так далее. И кроме того, вот в условиях военного времени была, конечно, огромная трудность организовать переправу через Байкал. И здесь вот в этом журнале мы находим очень интересную такую статью о организации переправы через Байкал, которая принадлежит Валерию Григорьевичу Третьякову, кандидату исторических наук. Организация ледовой переправы через Байкал в феврале-марте 1904 года. Статья тоже, вот, в общем, интересная. Она как бы объединяет, аккумулирует все сведения, которые были разбросаны в разных источниках.
Она снабжена добротными фотографиями, очень хорошая информация дадена. И надо сказать, что действительно для человека неравнодушного к нашему краю, эта статья весьма интересна будет.
Любопытная фотография. Когда войска переправлялись по льду через Байкал, когда ледовая переправа была организована, не просто там шли безостановочно, были организован специально буфет. И вот здесь приведена фотография. Буфет в бараке на льду Байкала. Очень интересная такая фотография. Ну, конечно, тут и артиллерийские обозы на озере Байкал, и вот эта зимняя переправа и другие такие фотографии. Но кроме того, вот эта организация этой переправы, она тоже способствовала тому, что предприниматели иркутские, промышленники, они же принимали участие вот в этом во всем. Естественно, например, известный предприниматель, кузнец иркутский, строил вот эту дорогу по льду и в срок, потом, наверное, был еще и отмечен.
Конечно же, связь центра с Дальним Востоком была у нас достаточно такой вот эфемерной, уже не назовешь, уже не эфемерная, но, по крайней мере, еще не устойчивая. И вот как раз неустойчивость и выражена была вот в Байкале. Дело в том, что до порта Байкал железная дорога дошла. Ну, к тому времени мы еще не успели полностью вокруг Байкала сделать железную дорогу. И, естественно, от порта Байкал до Мысовой, во время, когда шла навигация, ходили два корабля, ледокол «Ангара» и пароход «Байкал». Ну, в принципе, ледокол «Ангара» сопровождал, когда был лед. Когда льда не было, естественно, ходил только пароход «Байкал», паром. Ну, а уже в зимнее время, когда становился лед, естественно, становилась вот эта ледовая переправа очень тяжелым испытанием для местного населения, потому как нужно было положить рельсы на лед, и в дальнейшем, когда, так сказать, подходил состав, его нужно было переправить на противоположную сторону. Естественно, вагоны отправлялись там, где в этих вагонах был народ пустые, поскольку возможность ухода под лед существовала, ну а боеприпасы перевозились в этих вагонах. Таким образом, по льду, по рельсам перевозились вагоны до Мысовой, там составлялся опять эшелон и отправлялся дальше на Дальний Восток.
Да, это, конечно, было очень значительно. Дело в том, что потом они были все вот эти участники этих строительных работ, и те, кто налаживал переправу, лично императором Николаем II награждены, там и именные золотые часы получили, и другие какие-то отмечались. То есть все-таки и в центре представляли, что значит, да, организовать должным образом вот эту переправу. Евгений Витальевич, листаем журнал дальше. И вот на странице 73 я нахожу статью «Награды русско-японской войны». Авторы ее, с одной стороны, вы, а с другой стороны, Александр Меньшагин. Судя по всему, ваш сын, потому что студент ту пору исторического факультета 10 лет назад. Как давно вы вопросом наград увлеклись, и каким образом вам удалось собрать такую коллекцию удивительную?
Наградами занимаюсь давно, даже, наверное, можно сказать, очень давно, еще со времен школьной скамьи, когда впервые попалась медаль дедовская за поход в Китай. Ну, а в дальнейшем уже, поскольку родился и жил в казачьем районе, и семья такая же казачья, попадались награды, награды забайкальских казаков, которые они получали на полях сражений. На полях сражений как похода в Китай, русско-японской войны, так же и Первой мировой войны. Ну, а вот эта статья посвящена как раз наградам, которые были именно введены в русско-японскую войну. Ну, и кроме этого, еще и мы попытались проанализировать количество награжденных офицеров, потому что нижних чинов тоже дан неплохой анализ, но этот неплохой анализ дан в других источниках. А здесь мы проговорили только про офицеров, сколько офицеров было награждено в период русско-японской войны. Ну и какие награды были посвящены именно русско-японской войне. В 1906 году была учреждена медаль, ее так называли, курьезная, в память русско-японской войны. Эта медаль чеканилась в трех металлах. На лицевой стороне этой медали изображение всевидящего ока, лучезарного всевидящего ока. Под этим лучезарным оком даты стоят 1904-1905. На оборотной стороне этой медали мы видим текст «Да вознесет вас Господь в свое время». Я уже упомянул о трех металлах, то есть чеканилась эта медаль в серебре, в светлой бронзе и в темной бронзе. В серебре медаль вручалась только участникам обороны Порт-Артура. В светлой бронзе вручалась всем участникам боевых действий. Если участник был ранен во время боев, то ему полагался бант из ленты этой медали. Из темной бронзы медаль вручалась всем тем, кто не принимал участие в боевых действиях. И кроме этого, этой же медалью из темной бронзы награждались железнодорожники, в том числе и участники паромной переправы через Байкал.
Евгений Витальевич, а вот здесь у вас приведены фотографии этих медалей. И вот здесь такой этот французская медаль участникам обороны Порт-Артура. Это что за такое?
В 1914 году, к десятилетию обороны Порт-Артура, был разработан так называемый Порт-Артуровский крест. Вначале он имел государственный статус, но потом просто этот знак вручался всем тем, кто принимал участие в обороне Порт-Артура. Из серебра и из эмалью вручался офицерам. Из металла, либо из бронзы, либо из железа вручался нижним чинам. Французский народ тоже отмечал мужество,
ну да,
и героизм.
В 1914 году было своеобразное сближение,
да,
России и Франции в это время.
И вот в результате этого, конечно же, за мужество и героизм русских солдат, которые они показали при обороне Порт-Артура, французы на свои деньги...
Была даже проведена подписка, да?
Да. Заказали эту медаль. Медаль весьма интересная. Медаль была отправлена в общество порт-артуровцев, но, к сожалению, эту медаль как государственную тоже не приняли, и в основном эта медаль имеет памятный статус. У нее откусывали ушко.
Угу.
То есть для ношения эта медаль не вручалась, а только для памяти.
Это неплохо, ведь память хранили не только русские люди, участники той войны, но это же очень показательно, что французы сами собрали по подписке там одной из французских газет деньги на эту медаль.
Это о многом говорит.
О многом говорит, конечно.
Также была учреждена медаль в память похода второй Тихоокеанской эскадры Рождественского, которой были награждены все оставшиеся в живых участники этого похода. Также в 1906 году была учреждена медаль военных врачей, фельдшеров. Эта медаль называлась медаль Красного Креста. Она изготавливалась из серебра, на лицевой стороне которой был изображен в эмали Красный Крест, а на оборотной стороне была надпись «В память русско-японской войны 1904-1905 года».
Да, конечно, это все очень интересно. Интересно то, что завершает этот журнал своеобразный такой список с фотографиями иркутяне, участники русско-японской войны. Здесь, значит, сразу открывается оно, фамилия Белоголова Василия Васильевича, наиболее известного иркутянам добровольца-санитара, который награжден был и медалью за храбрость, и он потом участник Первой мировой войны,
а там уже стал полным георгиевским кавалером.
Об этом мы еще поговорим в будущем. Да. И других. Но вы знаете, список этот сейчас в настоящее время, он пополнен еще, но я хочу отметить вот одну фамилию. Фомин Николай Андреевич, уроженец села Тельма, написано, был призван из запаса в возрасте 34 лет, за боевые заслуги награжден медалью за храбрость, до войны и после нее занимался торговлей сельскохозяйственным инвентарем. Отец пятерых детей, Нины, Вениамина и Михаила. Вот Михаил. Знаменитый дядя Миша не только в нашем городе. Это
легендарнейшая личность.
Да,
легендарнейший это сыскарь, уголовный розыск.
Руководитель уголовного розыска. Но дело в том, что у дяди Миши есть дочь, которая Вера Михайловна,
да,
которая
да.
очень часто приходит к нам в библиотеку, приходит в музей истории города Иркутска. И сейчас, вот буквально недавно, где-то дня два назад, я с ней разговаривала, и ей спрашиваю, ну как, Вера Михайловна, продвигается ваша книга? Она говорит, как только напишу, так сразу принесу. Она собирает материалы по своей родословной, и, конечно, все материалы, которые касаются Николая Андреевича, ее деда, она там отразит. Это очень интересно, что очень многие иркутяне хранят вот эту память. Я думаю, что они передадут своим потомкам, и все-таки вот эта память угасать не будет. Но еще я хотела бы сказать, помимо вот этого журнала, все материалы его мы с Евгением Витальевичем не можем вам рассказать и зачитать, просто призываем познакомиться с ним. Иркутские историки неоднократно обращались к этой теме, но и не только историки, но и журналисты, литераторы. В 2012 году вышла книга Валентины Михайловны Рекуновой «Иркутские истории». Сейчас она написала уже вторую книгу. Часть первая ее – это 904-906 годы. И книга очень интересна и любопытна тем, что она подана с разных ракурсов «Иркутская история». Она изучила газеты того времени, и какое-нибудь маленькое газетное объявление ее толкало на то, чтобы изучить дальше, и она рассказывает, как это могло быть. То есть Иркутск вот этих годов, 904-906, он предстает на страницах ее книги очень интересным. Вот эта книга у нас есть в нашей центральной городской библиотеке. Приходите, познакомьтесь, не пожалеете.
Дух того времени передан. Самое главное ведь еще и дух.
Вот мы на встрече в библиотеке с Валентиной Михайловной сказали ей, что это своеобразное путешествие во времени. Она изобрела своеобразную машину времени. Вот это действительно так. Но еще хотелось бы отметить работу покойного ныне историка Евгения Шабадоева. Он, изучая архивы Государственного архива Иркутской области, он обнаружил там любопытные документы, которые касаются нападения японских военных кораблей на Петропавловск-Камчатский в августе 1905 года. Это тоже очень любопытная такая публикация. Он проанализировал все это. И, знаете, там вот интересно, мне показалось любопытно в этих материалах то, что... Ну, мы обыкновенно говорим о героизме. О героизме, конечно, говорить надо, потому что действительно так было. Но он говорит и о том, что не только был героизм, а вот именно простое население вело себя героически. Но вот некоторые представители
чиновничество.
Да, чиновничество вели себя недолжным образом. И вот, в частности, он говорит о роли исправника Леха, который, во-первых, обманул жителей, и своевременно, когда система оповещения, караульные сообщили о том, это были рядовые казаки-добровольцы, что приближаются к городу вот эти корабли противника, он не придал этому значения и сказал, что это все неправда, и сам одним из первых покинул город. И японцы беспрепятственно заняли, когда пришли в Петропавловск, помещение полицейского управления. И вообще, должностные лица покидали город и совершенно не заботились о спасении документов, и после ухода японцев часть документов пропала, оказалась похищенными 40 тысяч рублей. По тем временам это очень такая солидная сумма. Утрата, значит, вот этих казенных денег послужила в дальнейшей причиной для возбуждения уголовного дела, которое в течение нескольких лет рассматривалось в Иркутской судебной палате. Но вот такими, может быть, негативными вещами мне не хочется об этом говорить, не хочется сказать, что несмотря на то, что мы потерпели поражение, мы, имеется в виду Россия, в русско-японской войне. Кстати, вы расскажите об итогах ее, Евгений Витальевич.
Итоги русско-японской войны, я думаю, изложены хорошо в различных учебниках, начиная со школьного и заканчивая учебником для вузов. В территориальном отношении мы потеряли несколько островов Курильской гряды и часть Сахалина. Здесь уже ничего не попишешь, но это было практически все. Больше территорий своих мы не потеряли. Надо отдать должное деятельности Сергею Юрьевичу Витте, который как раз смог на подписании этого самого мирного договора в Портсмуте как раз отстоять интересы России. Конечно, опять-таки, японский народ требовал гораздо большего от своего правительства. Это возмущало японский народ. И не только в России были такие вот волнения, в России была первая русская революция, но и Япония стояла тоже на грани каких-то революционных выступлений. И как раз народ, во-первых, был недоволен самой русско-японской войной, а во-вторых, был недоволен итогами русско-японской войны. Ведь мы не выплатили никаких ни контрибуций, мы не платили никаких репараций. Если говорить о человеческих жертвах, мы потеряли меньше японцев. Все историки отмечают, хотя цифры разные, потерь. Некоторые историки говорят о том, что Россия потеряла в пределах 40 тысяч человек, японцы потеряли в пределах 50 тысяч человек. Это нижние, назовем, цифры. Да? Угу. И некоторые источники говорят о том, и исследователи говорят о том, что Япония потеряла около 80, в пределах 76-78 тысяч человек убитыми, а Россия потеряла в пределах 64-67 тысяч убитыми. То есть все исследователи как один отмечают то, что где-то в пределах на 10-15 тысяч человек японцы потеряли больше. Да, Япония была обескровлена. Япония и попросила Соединенные Штаты Америки стать посредниками в начавшихся переговорах, что и было сделано. Соединенные Штаты Америки являлись посредниками в этих переговорах, отодвинув Англию. Это было поражение Англии дипломатическое.
Да, все это так, но если бы эта японская война, поражение в войне не вызвало последующие события, революцию 905 года, то можно было бы минимально сказать об этом. А именно поражение деморализовало определенную часть русского общества, определенную часть русского общества вызвало, так сказать, на неприятие царизма, и случилась первая русская революция. Но мы не будем далеко углубляться, да, в это. Я хочу завершить все-таки... Но более так оптимистично. Я хочу сказать, что наши земляки все-таки, земляки и те люди, которые к Иркутску причастны, все-таки удивительные люди. Вот участником русско-японской войны был Николай Бессонов. Бессонов Николай Николаевич. Это врач, доктор медицины, работавший в Иркутском военном госпитале. Он был в составе 6-го сибирского пехотного полка. Самое главное, что он был не лишен литературных способностей. И вот уже в упоминавшемся нами журнале «Земля сибирская» приведен его очень интересный такой шутливый, можно сказать, опус. Вот «Русско-японский поход». Шутка, он пишет. Очень интересно здесь помянутые места, в которых приходилось сражаться этому полку, и как они сражались. Ну, начинается так. 904 год. Собрались мы в поход. Верьте или не верьте, были храбны мы, как львы, но, готовяся к войне, грусть топили мы в вине. Но это еще в Иркутске, да, было. И потом он рассказывает о всех, вот буквально все, в таком юмористическом ключе он описывает все сражения, которые были. Надо сказать, что довольно-таки интересно все это. И про первый рукопашный бой, и другие вот эти, где там мы были, где они искали японцев, и другие вот эти интересные вещи. Кого-то интересует, может, вот в журнале ознакомиться с этим. Но я хочу сказать, что в прошлом году я вот уже на радиоканале более подробно рассказывала о капельмейстере 26-го Восточного Сибирского полка Евгении Михайловиче Дрезине, который тоже вот участвовал в этой русско-японской войне. Я говорила о том, что Евгений Михайлович, он не был военнослужащим, а был как бы наемным. И когда полк вот тоже вместе со всеми остальными военными был интернирован японцами, Евгений Михайлович, как человек штатский, мог уехать в Россию, японцы его не задерживали. Но он посчитал необходимым остаться там, вместе разделить судьбу своих боевых товарищей. И вот, находясь в японском плену, он написал музыку вальса, известного у нас как «Березка». Это своеобразная тоска по родине. А после вот этого уже японского плена он опять был назначен капельмейстером того же 26-го полка Восточно-Сибирского, вернулся сюда, в Иркутск, и уже в 14-м году стал участником Первой мировой войны. И вот этим вальсом «Березка», своеобразной тоской по родине, мелодия этого вальса, мы и завершим сегодняшнюю нашу передачу. Прощаемся с вами.
До свидания.
До свидания. А дальше мы уже будем говорить о Первой мировой войне. Всего всем доброго.
Спасибо.
память жива.